Олег Нехаев. Не все на Руси караси. Однажды известный сегодня фотограф рассказал мне, как в молодости, подрабатывая на съемках в историческом музее, он столкнулся со сложнейшей задачей. Нужно было запечатлеть огромную, отполированную до зеркального блеска древнюю вазу. Поначалу он думал, что все отснимет за несколько минут. Но с какой бы точки он ни фотографировал, какой бы свет ни применял, ваза все видела и отражала. Она таращилась на него своими лупоглазыми боками, что бы он ни делал. Получалось, что фотограф, сам того не желая, фиксировал для истории не только экспонат, но вместе с ним и самого себя. Промучившись 2 дня, он, наконец, понял, как нужно фотографировать ценную древность, чтобы на снимке предстала только она и никто другой. Он снял вазу, находясь от нее всего лишь в нескольких шагах, и при этом не отразился в ее зеркальных изгибах. Как и полагалось, главной на снимке стала она. Как он это сделал? Об этом чуть позднее. «Каждой разгадке свой черед», — скажет мне бирюсинский старожил Петр Харин, когда спрошу о секрете изготовления деревянной лодки. Трудно поверить, но сибирский обласок, на котором он плывет, сделан из одного цельного осинового бревнышка. Харин расскажет мне о секретной технологии, но прежде поинтересуется ходом моих мыслей. И в тот момент напомнит он мне одинокого старца из древней притчи. Проходивший мимо путник спросил его, «Долго ли мне еще идти до моря?» Старец не ответил. Путник спросил вновь, и, подумав, что старик глухой, уныло побрел по пыльной дороге. И только тогда услышал за спиной его голос. 2 дня в пути будешь!» «Что же ты сразу не сказал?» — возмутился путник. «Потому что прежде мне нужно было посмотреть, как ты ходишь», — ответил старец. 2 лета, осень и зиму, я готовил очерк о потомках сибирских первопроходцев, прилетая в маленькую деревушку Яркино на притоке Ангары. И только на 3-й год почувствовал к себе какое-то свойское отношение. Ледок недоверия вконец растаял, когда меня за околицей остановил Гена Кулаков и сказал, «Ты на ту горку, паря, не хаживай. Змеиным местом у нас ее зовут. Наши там не бывают». «А что же раньше молчали?» — спрашиваю с недоумением. И слышу в ответ, «Я же тебе говорю, нашим там делать нечего». Как только яркинцы перестали относиться ко мне как к чужаку, работать стало легче. За своими делами они меня как бы уже и не замечали, но в то же время и не сторонились. Под вечер прискакали ко мне на лошадях 2 местные девчонки и поведали о том, что баба Варя, Меркурьевна и другие в крестный ход отправляются, дождя у Богородицы просить. Вот и зашли спросить, может, интересно будет обряд увидеть? Девчонки попрощались со мной, лихо спустились на конях с угора и стали купаться в теплой реке Чадобец. Это была феерия. Веер брызг, восторженные возгласы. В воде разыгрывалось целое представление. Но этому событию они никакого значения не придавали и на съемки не приглашали. Я всегда восхищаюсь теми, кто умеет всматриваться в жизнь и может разглядеть в простом и обыденном главное. И когда всмотришься, не надо ничего придумывать. Реальная жизнь богаче самых изощренных вымыслов. Документалистика прекраснее и чудовищнее любых придумок. Здесь нет нужды закручивать замысловатый сюжет, выдумывать. Все на реальных событиях. И можно просто посмотреть в глаза герою, о котором пишешь, и сфотографировать его в миг радости или печали таким, какой он есть. Настоящим. Мне повезло в жизни. Я многое увидел из того, что хотел увидеть. Общался с теми, кто помог мне в постижении мира и себя в этом мире. Повезло в том смысле, что у меня была возможность сравнивать. А в сравнении, как известно, познается истина. Благодарен судьбе, что дала мне возможность общаться один на один с первым президентом России и с таежным старовером-отшельником. 2 человека, 2 личности, но находятся на разных полюсах мироздания. Один во власти и за властью, второй — в одиночестве и за тихой благодатью, а между ними — пропасть. О президентах всегда найдется кому написать, но на главных дорогах хорошо просматриваются только направления, а человека можно рассмотреть лишь на потаенных тропах. Чехов во время поездки по Сибири напишет: «Какою бесшабашною, обольстительною свободою веет от этой загадочной тропинки! Куда она ведет?» Но до сих пор подавляющее большинство путешественников даже географически ограничивают свое представление о Сибири лишь главной дорогой — Транссибом, не сворачивая на потаенные тропки. Я никогда не забуду, как писатель Виктор Петрович Астафьев, благодаривший Бога за каждый дарованный день жизни, скажет, сидя на больничной койке: «Был и у меня период, когда я не мог прокормить свою семью и собрался застрелиться. Было такое. Возникло ощущение безысходности и чувство, что никуда я не гожусь к чертовой матери». Разве это не потаенная тропка к пониманию становления самодостаточного человека и талантливого писателя? Не забуду я и встречу с Молчуном Владимиром Чернецким, которого люди стали сживать сосвету. Чтобы спастись, ушел он в тайгу. Почти на 20 лет отгородил себя от человеческого общения. В своих повадках стал похожим на зверя. А в душе произошло чудесное преображение. И в конце концов, не озлобившись, он вышел к тем самым людям, которые обрекли его на погибель. И правда оказалась на его стороне. Когда мне трудно, я всегда вспоминаю старичка Виктора Михайлова, тяготящегося своей немощностью, инвалида первой группы, сочинившего около 50 000 афоризмов. Повстречался я с ним в поселке Большая речка возле Байкала. На прощание он мне тогда сказал: «Ты меня не жалей, потому что нет несчастья несчастней, чем считать себя несчастным». Михайлов из числа тех, о ком говорят: «Не все на Руси караси, есть еще и ерши». Вообще, бунтарство духа свойственно сибирякам, потому что они — потомки тех первопроходцев, которые когда-то пошли навстречу солнцу и дошли до Тихого океана. Тогда все это огромное пространство за Уралом именовалось Сибирью. Контраст с основной Россией был явствен. Приезжавших посмотреть неведомую страну в первую очередь поражала не природа, люди. Они были вольные, не униженные рабством крепостного права. И это было не чудо. Государственная политика — мировой феномен, до сих пор никем серьезно не изученный. Поэтому я всегда внимательно присматриваюсь к сибирякам-старожилам. Живет ли в них до сих пор эта притягательная волюшка? Нас очень быстро приучили восхищаться далекими странами, удивительными папуасами и всякими разными джунглями. О своем же родном и близком знаем совсем мало. Гордимся еще меньше. Но даже если обращать внимание лишь на внешнее, только в Сибири можно на одной реке увидеть в верховьях верблюда, а в низовьях белого медведя, как лед и пламень. Экзотика высшего класса. На том же Енисее, на его притоках, можете повстречаться с уникальным народом кета и непреклонными раскольниками. Нигде в мире больше нет таких природных контрастов и удивительных соприкосновений этносов. Вот эти дети тайги живут в медвежьем углу на Большой Бирюсе. Они знать не знают о существовании цивилизованных лакомств и развлечений. Нет в их Усть-Кайтыме ни магазина, ни электричества. Самая любимая игрушка — деревянный коник, которого тятя сделал. Но эти дети по-настоящему счастливы. И жизнь их радостнее и светлее, чем у большинства сверстников из нашего цивилизованного мира. Не знают они ни мата, ни наркотиков, ни развращающей праздности. Избавлены от воровства и от многих других пороков. Живут будто на другой планете. А ведь это тоже Сибирь, Россия. Мне запомнилось, как фотографировались староверы. Они не торопились, чувствовали важность момента. Ощущали, что именно сейчас будет зафиксирована память о них. Так проявлялась ответственность перед временем и перед историей. Побывав у них, я понял, почему такими особенными смотрятся лица на старых дореволюционных фотографиях. Снимаемый чувствовал, что птичка для него вылетает, может быть, в первый и последний раз в жизни. И только по этой карточке и будут судить о нем потомки. Сейчас мы снимаемся походя. Наверное, снимаемся, как и живем. Это Достоевский сказал, что красота спасет мир. Не знаю. Столько пришлось увидеть всего, что начинаешь сомневаться. Приходишь к другому выводу. Мир должен сам начинать спасать изначальную красоту в себе и в своем окружении. И вот в этом, возможно, и будет потом его спасение. Так уж сложилось, что я и пишущий, и снимающий одновременно. С моим героем я всегда один на один. И зачастую те откровения, которые не для печати, как раз и являются главными в понимании человека. При постороннем фотографе о многом сокровенном я бы наверняка никогда не услышал от своих собеседников. Такой подход работу легче не делает, но этот маленький нюанс позволяет быть ближе к настоящей жизни и не дает вкрадываться лишним деталям в ее отражение. Ведь, как говорил знаменитый Картье-Брессон, разница между хорошим и средним снимком — это вопрос нескольких миллиметров. Очень маленькая разница, но существенная. Думаю, что между фотографами нет больших разниц. Зато очень важны разницы маленькие. Постскриптум. Мой знакомый фотожурналист как раз и додумался до этой маленькой разницы. Отгородил себя от древней вазы огромной белой ширмой, оставив в ней лишь крохотную прореху для объектива. Он почувствовал себя гением, сумев не отразиться в действительности. Но те, кто потом рассматривал его снимок, даже и не задумывались об этом. Просто говорили, как хорошо получилось. Хотя, если хорошенько присмотреться, фотограф все-таки отразился в том снимке. Маленькой, едва заметной точкой. Но от этого уже никуда не денешься. Потому что он тоже стал неприметной частичкой большой истории.